Глава вторая. Экономка. Я похолодел от ужаса. Попытался высвободить руку, но ледяная ручонка крепко вцепилась в нее, и послышался плачущий голос: «Впустите меня, впустите меня!» Я отчаянно старался высвободиться. «Кто вы?» — прохрипел я. «Катерина Линтон», — ответил голос. «Я иду домой, я заблудилась». Сквозь стекло я увидел бледное, размытое детское лицо, которое смотрело на меня. «Как я могу впустить вас?» — крикнул я. «Отпустите мою руку, если хотите, чтобы я впустил вас!» В тот же миг ледяные пальцы разжались. Я дернул руку, быстро заложил дыру книгами и заткнул уши, чтобы не слышать жалобных причитаний. Мне казалось, что прошло уже очень много времени, когда я убрал пальцы из ушей, и тут же услышал душераздирающий крик. Я понял, что больше этого не выдержу. «Убирайся!» — завопил я. «Я никогда не впущу тебя!» За окном раздался тихий шорох, как будто кто-то скребся. Книги стали двигаться, будто их толкали снаружи. Меня объял жуткий страх. Я хотел подскочить, но не мог пошевелить и пальцем. Тогда я завопил нечеловеческим голосом. За дверью послышались шаги. Кто-то вошел, держа в руке свечу. Я все еще дрожал, я вытер пот со лба. «Кто здесь?» — прошептал голос. Это был Хитклифф. Я с трудом назвал себя. Он прошелся по комнате. На нем была только рубашка и штаны. На пальцы его капал воск, а лицо было белое, как полотно. Услышав мой голос, он остолбенел. Рука со свечой затряслась, он содрогнулся всем телом. «Это всего лишь ваш гость», — сказал я. «Мне приснился кошмар, и я закричал во сне: простите меня». Он бросил на меня бешеный взгляд. «Черт бы вас побрал», — пробормотал он. «Кто пустил вас в эту комнату? Кто?» «Ваша служанка Зила», — сказал я. «Делайте с ней что хотите, мистер Хитклифф. Ее надо наказать за то, что она заперла меня в этой берлоге полной привидений». Он уставился на меня. Глаза его блестели. «Вы разбили окно», — прошептал он и замолк. Тут я обнаружил, что окно разбито на самом деле. Я пробормотал извинения и начал одеваться. «Что вы делаете?» — остановил меня Хитклифф. «Лягте и лежите, раз уж вы здесь. Только ради бога больше не вопите так ужасно. Я подумал, что вас режут». Вероятно, так бы оно и случилось, если бы эта маленькая чертовщина залезла в окно, — мрачно ответил я. «Это Катерина Линтон. Скорее всего, это душа злодейки. Она ходит по земле в наказание за грехи, это точно». Взглянув на лицо Хитклифа, я остолбенел от ужаса. Это было лицо разъяренного зверя. Я даже услышал рычание. «Как вы смеете?» — прогремел он. «Вы с ума сошли, чтобы говорить такое мне?» В ярости он хлопнул себя по лбу, ноги у него подкосились, и он сел на кровать, глядя прямо перед собой и тяжело дыша. Мне стало неловко за свое поведение. Я оделся и взглянул на часы. «Еще и трех нет», — сказал я, — «а я был уверен, что уже шесть».
«Мистер Локвуд», — хрипло сказал Хитклифф, — «вы можете пойти в мою комнату, я сегодня уже не усну».
«Я тоже», — ответил я, — «я погуляю в саду до утра, и как только расцветет, я уйду».
«Возьмите свечу», — пробормотал он, — «и идите куда вам угодно. Только не ходите в сад, собаки не привязаны. Спускайтесь вниз, я приду через 5 минут».
Я взял свечу, вышел в узкий коридорчик и остановился, не зная, в какую сторону мне сворачивать. Я вернулся в комнату, чтобы спросить Хитклифа, куда идти, но когда я его увидел, слова замерли у меня на губах. Он стоял у распахнутого окна. «Приди!» — донесся до меня его крик.
«Кэти, Катерина, услышь меня на этот раз!»
Но из окна доносился лишь вой ветра и шум метели. Хитклифф всхлипнул, а я отправился прочь, сердясь на себя за то, что подслушал все это. Я набрел на лестницу, на ощупь спустился вниз и попал в заднюю кухню. В печи еще горел огонь. У огня стояли две скамьи,
Я улегся на одну из них и заснул. Меня разбудил звук шагов. Я сел, моргая, и увидел в углу Харитона Эрншоу, который рылся в поисках лопаты, чтобы разгребать снежные заносы. Я поднялся и хотел последовать за ним, но он дико посмотрел на меня и указал лопатой на дверь, будто бы говоря, чтобы я шел туда. Открыв дверь, я попал в кухню, где сидели женщины. К моему удивлению, они уже встали. Зила мехами раздувала огонь в камине, а миссис Хитклифф сидела на полу у очага и читала книгу при свете пламени. К моему удивлению, там же я увидел Хитклиффа. Он стоял ко мне спиной и как раз заканчивал тираду, обращенную к Зиле. Я мог догадаться, о чем он ей говорил. Я отказался от завтракать с ними. И как только забрезжил рассвет, я покинул их дом. Ледяной воздух теперь был чист, прозрачен и неподвижен. Я не успел дойти до ворот, как услышал окрик Хитклиффа. Он предложил проводить меня через заснеженное поле. И очень хорошо, что он со мной прошелся, потому что вокруг все было белым-бело, все ямы были засыпаны снегом, и вся местность до неузнаваемости изменилась по сравнению со вчерашним днем. Всю дорогу он был мрачен и молчалив. Он остановился у ворот поселка и сказал, что теперь я уже не ошибусь. Мы поклонились друг другу, и я поспешил к дому. Когда я, окоченевший от холода, отворил дверь, часы как раз били полдень. Меня встретила миссис Дин, добродушная, полная йоркширская женщина, которая была моей экономкой. По виду ее я догадался, что она уже мысленно меня похоронила и размышляла, как ей начинать поиски моего тела. После ужина я послал за миссис Дин и попросил ее сесть и поговорить со мной. Я все еще находился под впечатлением от Хитклиффа и его странного дома, и я надеялся, что миссис Дин сможет мне что-то объяснить. Вскоре я понял, что попал на того, кого нужно. Ей самой очень хотелось поговорить со мной. Она прекрасно помнила все подробности, и к тому же она какое-то время жила в Грозовом перевале и сама принимала участие в описываемых ею событиях. В тот вечер она не успела рассказать мне все. Это была длинная история, которую я узнал по частям в беседах с миссис Дин холодными зимними днями.